Можно и этот дефицит увеличить. Ничего страшного в этом нет.
Долг растет, потому что страна развивается и воюет, говорит Путин. Китай купит газ, а Дальний Восток обойдется углем.
Исходим из того, что это будут законные цели для их поражения.
Путин зовет Зеленского в Москву и угрожает западным военным. Трамп пишет, что Россию и Индию сдали Китаю. Посмотрите на карту газификации России. Там, где цвет бледнее, газа меньше, там, где темнее, больше. Вот так идут трубы, которые отправляют топливо от мест, где газ добывают. По итогам поездки в Китай Путин говорит, что Пекин закупит газ по новой трубе, которая у вас сейчас на экране. «Газпром» обещает, если Китай все-таки газ купит, то так и быть, новую трубу соединят со старыми, и жители Дальнего Востока получат газ из европейской части России, а пока топить углем. По словам Путина, надо ждать, когда на Сахалине заработает еще одно месторождение. А губернатор Забайкалья говорит ТАССу, что регион ждет трубу через Монголию, хотя ни Монголия, ни Китай на себя официальных обязательств не берут. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Сегодня разберем, какие достижения и поручения дальневосточного турне Путина не стыкуются с реальностью. Начнем с экономики.
Герман Греф говорил о том, что констатирует техническую стагнацию российской экономики. Вы вообще с этим согласны?
Нет.
Греф не прав, считает Владимир Путин. Днем ранее, 4 сентября, глава Сбера Герман Греф заявил, что российская экономика во втором квартале 2025 года переживает техническую стагнацию, а рост экономики практически нулевой. Одним из главных факторов такого положения Греф считает высокую ключевую ставку Центробанка. Путин отметил, что мнение Грефа разделяют глава ВТБ Андрей Костин и некоторые члены правительства, например, в Минэкономразвитии, где рост ВВП в июле оценили в 0,4%.
Некоторые считают, что уже переохлаждение какое-то наступило. Но кредитование-то не остановилось. Грефа спросите, остановилось кредитование? Нет. Нет. Оно темпы снизились. Знают, в некоторых отраслях там ситуация непростая. Я уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции.
Центробанк в своем сентябрьском отчете пишет о проблемных кредитах на 11 триллионов рублей. В первую очередь речь о корпоративных кредитах, но хватает проблем и в рознице. Это потребительские, автокредиты и ипотека. Телеведущая канала «Москва-24» Мария Рыбакова, модерировавшая сессию, спросила.
Я, в общем, одним словом такой гуманитарий, но я также часто хожу в магазины. Тот человек, который смотрит на цены в этих магазинах, ну и, мягко говоря, иногда удивляется.
Рыбакова рассказала Путину, что экономисты в Ютьюбе говорят о стагнации, а на российских платформах нахваливают положение. Путин в магазины не ходит и в Ютьюбе не сидит. Сказал, что в интернете никому верить нельзя. Заодно похвалил Центробанк.
Цены, рост цен – это как бы инфляция. Но в то же Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям. Не больше там 4-5%. Но это связано с высокой ключевой ставкой. Российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально.
В июне ЦБ впервые за 3 года снизил ключевую ставку до 20% годовых, в июле до 18%. Тогда же в правительстве обсуждали поправки в закон о торговле от Минсельхоза и Минпромторга по ограничению роста цен на общественно значимые продукты. Производителям предложены 2 варианта. Газета «Коммерсант» назвала их жестким и еще более жестким. В первом случае – заморозка цен по долгосрочным контрактам. Во втором – назначение ценовой вилки сверху. Это, впрочем, волнует Путина меньше, чем рост расходов. Он перечисляет их через запятую. Планы инфраструктурного развития, социальная сфера, то есть образование и здравоохранение, и, наконец, оборонные расходы, в том числе на войну. Потенциал для роста доходов есть, уверен Путин.
Уверяю вас, ничего здесь страшного нет. Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить. Ничего страшного в этом нет. Почему? Потому что уровень нашей долговой нагрузки и внешних долгов и внутренних долгов, он является не просто приемлемым, он является низким.
Дефицит федерального бюджета за первые 7 месяцев года достиг почти 5 триллионов рублей. Власти закладывали чуть больше 1 триллиона. Среди потенциальных доходов Путин, по всей видимости, рассчитывает и на подписанный с Китаем проект газопровода «Сила Сибири-2». Путин назвал проект взаимовыгодным, но опасения в дисконте для Китая не развеял и фактическую цену так и не раскрыл.
Формула одна и та же. Но там составляющие этой формулы, цены на различные продукты, из которых и складывается цена на газ, они просто разные в разных регионах мира, эти цены.
Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер в начале недели заявлял, что цена поставок по «Силе Сибири-2» будет ниже, чем для стран Евросоюза. При этом Китаю заложенный по договору объем газа не нужен, отмечал в эфире «Радио Свобода» аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
Почему же заявления Путина не совпадают с реальностью? Такой опрос вы видите в чате трансляции, там же несколько вариантов ответа. А пока вы отвечаете, к нам подключается экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнем с газа. Путин говорит, что «Сила Сибири-2» — это, мол, крупнейший энергетический проект в мире. Но Китай вроде как не подписывал контрактов, а представитель Монголии, который был на одной сцене с Путиным, отвечал на форуме, он не ответил прямо, купит ли его страна российский газ. По итогу он подписал с «Газпромом» лишь некую бумагу, которая называется «Меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора». То есть изучению перспектив. Разве это похоже на экономический успех для Путина?
Ну, это не особо похоже на экономический успех. А Россия с Китаем довольно долгая у них история такого выкручивания рук на тему цены газа. Китай стремится к тому, чтобы Россия поставляла ему газ, по сути дела, по внутренним ценам. Сколько стоит газ в Иркутской условной области или в Бурятии. Вот примерно по такой цене хочет получать газ Китай. А Россия, естественно, была бы рада поставлять газ в Китай по тем ценам, по которым у нее покупала газ Европа, но шансов на это никаких как бы нету. И о чем точно договорились сейчас на форуме, это не совсем понятно ни по объему, ни по цене. Видимо, это просто предмет дальнейших дискуссий. До последнего времени Китай вместо нового газопровода предлагал просто увеличить объем прокачки по уже существующему газопроводу примерно на 15%, 20%, говорил, что ему этих объемов вполне будет достаточно. Кроме цены, еще интересный вопрос, собственно, на чьи деньги газопровод будет строиться. Здесь тоже никакой ясности нет. Будут ли это средства «Газпрома», будут ли это кредиты китайских банков, еще что-то. Очевидно, что Китай здесь занимает такую сильную переговорную позицию. Ему не особо нужны эти дополнительные объемы. А России важнее продать их, чем Китаю купить. Поэтому он может вести эти переговоры с позиции силы. А чем они закончатся, очевидно, пока просто нет информации. Эта история еще продолжается.
Ну и сегодня министр энергетики России говорил, что сроки строительства скажут только через год, пока идут только этапы предварительных согласований. Но вот еще что интересно, ведь этот газопровод ждет не только Путин, не только «Газпром», Бурятия и Забайкалье ждут эту трубу в Китай. Только так их присоединят к российской газовой системе. Об этом губернатор Забайкалья говорил ТАССу. Почему жители России зависят от воли покупателей в Китае?
Ну, очевидно, в эти регионы не очень просто поставить газ, да, то есть нужно вести трубу, и их хотят пристегнуть как бы заодно. Но тут есть другая проблема, о которой тоже Путину хорошо известно, он о ней говорил на днях. Это то, что объемы добываемого газа, их в России просто в скором времени может не хватать, да, и, соответственно, в какой-то момент придется решать, вы увеличиваете экспорт или вы тратите эти объемы на внутреннее потребление. И нефть, и газ, как бы ресурс не бесконечный, В общем, в какой-то момент придется выбирать между экспортом и ростом внутреннего потребления.
Но пока он делает ставку на то, что он будет лучше продавать Китаю, чем построит гражданам России газопровод для них.
Ровно так, да.
Это из-за того, что Китай готов дороже покупать, или там
Конечно.
действительно есть какие-то реальные сложности, которые не позволяют строить трубы в России?
Нет, это не то, что какие-то реальные трудности, но просто когда у вас есть отдаленная местность с низкой плотностью населения, понятно, что вести туда трубу за тысячи километров нерентабельно. А когда идет труба в Китай, соответственно, ответвлениями уже от этой экспортной трубы можно снабжать те регионы, через которые эта труба проходит и которые к этому газопроводу примыкают. Вот такая здесь логика. Просто слишком дорого иначе обходится газификация.
Но это можно понять действительно, что маленькая плотность населения, хотя Путин на форуме утверждает, что население Дальнего Востока стремительно растет, регион перспективный, модный, молодежный, и аж 20 тысяч граждан в прошлом году туда переехали. Для них, говорит Путин, нужно оплатить льготные ипотеки, предоставить другие льготы. Это дополнительные расходы, а страна и так воюет. Инфляцию разгонять нельзя, и нельзя поднимать налоги. Путин об этом сказал. Где же тогда брать деньги?
Ну, это гигантская проблема, которая, опять-таки, Путину хорошо известна. Как в вашем репортаже было правильно сказано, дефицит бюджета к настоящему моменту практически составляет 5 триллионов рублей, тогда как планировалось за год немногим больше, чем 1 триллион. И гигантский вопрос, какими будут расходы собственно, во всей второй половине года. Августовских данных по бюджету еще нет, вернее, они есть где-то у Минфина или, возможно, у Путина, но в общем доступе их пока нет, они должны появиться через несколько дней, наверное, на следующей неделе. Вот, в общем, безумно интересный вопрос. Это как Минфин будет расходовать средства во второй половине года, и каким окажется проект бюджета на 2026 год. У правительства здесь такая дилемма. Либо резко сокращать расходы уже в этом году. Это, по сути дела, такой секвестр исполняемого бюджета на полном ходу. Да? Это довольно болезненно. По каким-то статьям уже видно, как правительство сокращает расходы. Ну, например, финансирование строительства и ремонта автодорог из федерального бюджета. 22-й год 1,5 триллиона рублей, 23-й 1,2, 24-й 1,1, 25-й ровно триллион. Это финансирование строительство и ремонт автодорог за январь-август каждого соответствующего года. То есть за последние 3 года на треть уже сокращено финансирование этой статьи. Примерно так же поступает правительство и с другими инфраструктурными расходами. То есть, условно говоря, мы не будем строить мост через реку Лену, мы построим мост Крымский. Мы не будем финансируют строительство нового какого-то госпиталя высокотехнологического, мы профинансируем армию, ВПК и так далее. Расходы на военные цели, беспрецедентные совершенно цифры, достигли 40% всех расходов российского бюджета. Вот. А если во втором полугодии этого года не будет, если мы не увидим резкого сокращения расходов, тогда бюджет вырастет еще сильнее. Это будет уже не 5 триллионов, а, допустим, 7. В принципе, у России есть возможность занимать долг, очень низкий государственный долг можно занимать, но в этом случае это, по сути дела, будет эмиссионное финансирование. И Центробанк такого сценария страшно боится,
А
потому
почему?
что
Чем это
если...
опасно для граждан?
Ну, собственно, если сильного сокращения не будет, если продолжится вот такое эмиссионное финансирование бюджета, то мы не увидим снижения инфляции. А если не будет, соответственно, снижения инфляции, ЦБ не сможет быстро снижать процентную ставку. Многие отрасли промышленности и так уже переживают стагнацию. В первую очередь это касается угольной промышленности, металлургии, строительства, лесной отрасли и так далее. Да? Но вот в этих отраслях особенно ощущается стагнация. А в регионах ситуация очень непростая. То есть, например, если в целом мы видим, что пока промышленность продолжает расти, но в 39 регионах из 85 уже промышленный спад, в 44 регионах из 85 падают объемы строительства, то есть где-то еще сохраняется рост.
Ну, действительно, мы отмечаем это по многим индустриям, отраслям. У нас даже были отдельные выпуски, где мы посвящали внимание для каждой из них. Я ссылки прикреплю для тех, кто смотрит нас на Ютубе. Борис, большое вам спасибо. Экономический обозреватель Борис Грозовский анализировал для нас экономические заявления Владимира Путина во Владивостоке и... Это все как будто бесконечный процесс в никуда, хочется сказать, про подобные размышления Владимира Путина о том, какие льготы раздать, как сохранить налоги, как сократить стоимость производства, но при этом поднимать зарплаты и при всем этом не экономить на войне. А экономить он, похоже, не хочет, ведь разговоры о мире — это и есть бесконечный процесс в никуда. Слова Путина, если что, не мои. Смотрим.
Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения.
Так Владимир Путин прокомментировал намерение стран Евросоюза разместить военный контингент в Украине в качестве гарантии безопасности. Путин уверяет, что если Украина и Россия достигнут перемирия, то сомневаться в обещаниях Москвы не стоит. Еще для Путина важно, чтобы Украина закрепила территориальные уступки на референдуме.
Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение.
Путин снова повторил, что следующим шагом должны стать президентские выборы в Украине, а Зеленского он ждет на переговорах в Москве. В целом Путин назвал переговорный процесс сложным.
Вот этот бесконечный процесс, он в никуда. Но тем не менее, мы сказали, что мы готовы ко встречам на высшем уровне. Послушайте, украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов. Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная.
Параллельно с Восточно-экономическим форумом в Париже проходил саммит коалиции желающих. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал идею переговоров в Москве практически насмешкой.
Американские партнеры нам передали, что Путин...
Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, нужно пригласить меня в Москву.
Треба запросити мене в Москву.
Союзники Украины обсуждали в Париже гарантии безопасности. Макрон заявил.
26 стран формально согласились направить контингент в Украину или предоставить определенные средства для поддержки этой коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе.
После саммита европейские лидеры созвонились с Дональдом Трампом. По информации Reuters, президент США заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, чтобы остановить финансирование агрессии. Источники издания Telegraph говорят, что Трамп обсуждал возможность отправки американских частных военных компаний в Украину. Газета предполагает, что сотрудники ЧВК возведут укрепления и защитят коммерческие интересы США. На этой неделе во время встречи с президентом Польши Трамп снова заявил о недовольстве Путиным и подчеркнул, что США еще не перешли ни ко второй, ни к третьей фазе давления на Россию.
Мы предприняли очень жесткие меры, как вы знаете. И в других отношениях мы предприняли очень жесткие меры. Но я буду говорить с ним в ближайшие несколько дней, и мы посмотрим. Я буду точно знать, что происходит. Я недоволен тем, сколько людей гибнет каждую неделю. Это люди, у них есть души, у них есть родители. Они прощаются с родителями, и родители больше их не видят. Я хочу, чтобы это прекратилось сейчас.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что разговор при необходимости с Трампом организуют очень быстро, но пока с американской стороны запросов нет. Американский канал NBC утверждает, что Трамп полон решимости не разрушать отношения с Путиным и сказал об этом советникам. Неназванный европейский чиновник в разговоре с NBC заявил о разочаровании. Новых значимых санкций, подталкивающих Россию к прекращению войны, Трамп так и не ввел.
Тем не менее, в Truth Social Трамп написал: «Похоже, мы потеряли Индию и Россию. Они ушли к Китаю. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее». Вместе и приложил вот эту фотографию. В этих двойных посылах нам поможет разобраться политик Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Иван, на ваш взгляд, где сейчас находится маятник Трампа? На чьей стороне?
Такой себе трампометр, да? Но точно, что не на украинской стороне. Смотрите, вот эти все обещания, я введу санкции, к сожалению, вопрос не реализовывается. И в обозримом будущем я, скажу вам откровенно, я не могу себе представить, когда Дональд Трамп захочет реализовать свои возможности и начать накладывать на Российскую Федерацию дополнительные ограничения. Он делает наоборот, все возможно и невозможно, чтобы этих ограничений не было. Вспомните, пожалуйста, июнь 2025 года, закон Линдси Грэма, проект закона о 500% санкциях, неважно, 1000%, 100%.
Да, Дональд помню, Трамп, еще 80 сенаторов обещали подписаться.
Лично Дональд Трамп и администрация, вся его администрация остановили, поставили на такой жесткий стояночный тормоз. Второе. Распускаются в американской администрации все люди, увольняются, которые понимают, знают или знали, как работает, устроен Советский Союз еще, как устроена Российская Федерация. Все эти специалисты планомерно исключаются из орбиты Дональда Трампа. И, как он сказал, он полагается исключительно на свою интуицию. Ну, согласитесь, интуиция Дональда Трампа пока подводит очень сильно.
И мы видим, что последние дни он критикует Европу, говорит, что у вас есть страны, которые закупают российский газ, а это помогает Путину содержать армию. И вот газета «Коммерсант» пишет, что Европейский Союз рассматривает предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа. Почему только сейчас?
Ну, давайте так. Хотела бы Европа и раньше отказаться, но цены были, так понимаю, приятными более. Европейская экономика очень тяжело переносит разрыв с Российской Федерацией. Опять же, ну, это все искренне. Европейцы это все понимают, им приходится сталкиваться с новыми реалиями. Да, Норвегия сейчас выходит там, ну, если не на первое место, то на одно из ведущих мест по поставке в Европу газа. Если раньше это было порядка 25%, сейчас знающие люди в отрасли говорят, это больше половины, это 55% и ближе к 60%. Все остальное – это вот скрапленный газ и так далее, и так далее. Тяжело отказаться от этого всего. Ну и, конечно, есть какие-то свои долгосрочные контракты, которые, скорее всего, Европа не хочет прерывать. Для справедливости нужно отметить, что кроме газа Российская Федерация также поставляет еще титан, уран, ну, например, в Airbus, в Boeing, и уран для ядерного топлива, для производства ядерного топлива на американских станциях. То есть это все делает еще Российская Федерация.
Ну да, такое ничего личного, только бизнес. Но тем не менее, Владимир Зеленский сегодня встречался с ФИЦО, он с премьер-министром Словакии, они обсуждали в том числе и закупки газа у России. Был конфликт, если можно так сказать, из-за газопровода «Дружба». И Зеленский у себя в Телеграме написал, что у российской нефти и газа нет будущего, не стоит их покупать. Что Украина может предложить Словакии, чтобы Словакия не жаловалась на то, что не получает российский газ?
Вам искренне скажу, я не знаю, какие слова нашел Владимир Зеленский к господину Фицо, но судя по тем последним сообщениям, которые я видел буквально перед нашим включением, у господина Фицо нет никаких претензий или там предубеждений в том, чтобы Украина стала частью европейского сообщества. Я не знаю, на чем они договорились. Возможно, вот мы сегодня к вечеру поймем, какие, еще раз, слова убеждения нашел Владимир Зеленский, но пока звучит неплохо. Осталось дело за малым, совсем не малым. Это господин Орбан. Ну, посмотрим, может, к нему тоже найдутся какие-то своеобразные венгерские ключи.
Иван, а на ваш взгляд, насколько оправдана претензия Дональда Трампа к Европе, что закупками российского газа это Европа помогает Путину?
Ну, смотрите, не то чтобы европейские закупки, они не такие уж и большие. На самом-то деле, да, они продолжают покупать, вопросов нет, это все плохо. Но здесь, мне кажется, больше перекладывание ответственности у господина Трампа. Есть такая вот, извините, фишка. Все виноваты вокруг. Обратите внимание, это был не я, это был Обама, это был Байден. Если бы не они, этого бы не было. То есть у него есть вот эта вот любимая история, кто виноват. Все виноваты, все вокруг, только не он. Даже если Европа не будет полностью, вернее, отключится от российского газа, все равно будут какие-то обвинения в каких-то прошлых грехах, что вы не вкладывали, что вы еще что-то не делали. То есть желание максимально, еще раз, переложить с себя и сделать кого-то крайним, в принципе, это очень удобно.
Мы в начале нашей трансляции показывали зрителям высказывания Владимира Путина с Дальневосточного форума экономического. Мы пока разбирали экономику и как его слова не стыкуются с реальностью, и спрашивали в чате, почему же так происходит, и большинство уверено, что он врет. Про политику Путин тоже говорил, и, например, говорит, а давайте-ка Зеленский приедет ко мне в Москву. Но, казалось бы, тоже очевидная, нереальная вещь. Как вы думаете, почему он такие вещи, абсолютно оторванные от реальности, произносит?
Ну, во-первых, он знает, что Владимир Зеленский этого точно не сделает, и поэтому можно предлагать заведомо неисполнимые вещи. А вот по поводу циничных слов «я гарантирую», да, «мы гарантируем безопасность», ну, здесь можно сразу же сделать такой референс в 2010 год, когда самолет с президентом Польши Качинским упал на территорию Российской Федерации совершенно случайно. А также можно вспомнить о гарантиях такой себе частной военной компании группе Вагнера и лично Евгению Пригожину. Прошло всего лишь 2 месяца, и его частный борт был сбит где-то на севере Санкт-Петербурга и похоронен в такой безымянной могиле. Поэтому еще раз, не нужно верить Путину, никакие его гарантии не стоят того ветра, который выливается из его диафрагмы.
У нас остается меньше минуты, Иван. А те гарантии, о которых говорит сейчас Европа, про 26 стран, которые готовы поддержать солдатами, в это стоит верить?
Не стоит верить, вообще это нереальная история. Солдаты воевать не будут. Никто не хочет получать гробы из Украины в направлении Марселя, Лиона, Баден-Бадена и там, не знаю, там Бристоля. Никто этого не хочет. Все гарантии, они находятся в Украине. Самая большая гарантия, которую может западный мир дать, это разрешить. Дать политическое решение, покупать Украине американские технологии, европейские технологии и размещать предприятия на
Ну и, наверное,
Украины.
Помочь Украине деньгами, чтобы она могла все это себе позволить. Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в прямом эфире, помогал разобраться со всеми заявлениями, которые мы за сегодня слышали. Спасибо, что досмотрели до конца. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся на следующей неделе. Оставайтесь с нами. До свидания.